Совсем уже странные дела творятся с конкурсом Евровидения. Белорусов вот отказались пускать европейцы. Песня якобы политически ангажированная. Не скажу про политику, я так и не понял, группа была за Лукашенко или против. Песня просто была очень плохой. Если бы она все-таки оказалась на конкурсе, мне лично было бы стыдно за наших западных партнеров. Я белорусских сейчас. Так что спасибо Евровидению. Но вот Манижа. Невеликая, конечно, но кто у нас великий-то? Ехала бы все спокойно, пела бы там свою эту песню про толстую одинокую бабу, которая все превозможет. Заняла бы почетное свое 6-е место, никто бы не заметил. Но тут включился весь наш партхозактив. Депутаты какие-то, общественники, члены советов всяких никому не нужных. Валентина Ивановна Матвиенко, спикер. Спикер Совета Федерации. Третий человек в государстве, умная женщина, еще с Зыкиной дружила. И та потребовала разобраться, как выбирали эту песню.
Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это куни люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, что, о чем это?
А сегодня вот Следственный комитет начал проверку текста песни по обращению сайта «Ветеранские вести». Вот сайт. «Чтобы орлы не падали, а козлы не летали. Генералы, маршалы почти, старые уже люди. Пишут своему, видимо, другу, генералу Жубастрыкину, с требованием едва ли не арестовать эту девочку, за которую проголосовали зрители Первого канала. И генерал армии Бастрыкин тут же начинает проверку». Можете себе представить такую новость? ФБР начало проверку текста песни Джастина Бибера и Шона Мендеса «Монста» на предмет очернения образа американского подростка. Или Home Office Великобритании решил проверить текст Робби Уильямса «Party Like a Russian» на предмет связи со службой внешней разведки России. Ну вы там совсем, что ли? Вы ж пожилые уже люди. Вы не понимаете, что ли, что превращаете таким образом в цирк свой собственный труд? Когда в Нижнем Новгороде подожгла себя и погибла журналистка Славина, СК трижды отказывался возбуждать уголовное дело. Когда в Северске Томской области какой-то пьяный сын умершего старика вытащил из неотложки врача, констатировавшего смерть, и принялся его избивать, СК снова отказал в возбуждении уголовного дела. Девочку в Новосибирске чуть не убило листом ДСП, упавшим с крыши. И снова, СК тут ни при чем, а тут преступление века. Целая следственная бригада начала, видимо, работу, разбирая текст песни. Я сам в это не могу поверить. Текст песни. Обычной песни. Гимна буквально стойкости и смелости. Безо всякой дряни. Без призывов к насилию. Без рекламы наркоты. Следственный комитет. Взрослые генералы с орденами. В стране, где каждый день пьяные мужики убивают своих жен, оставляя сиротами детей. Где воруют не чемоданами, а комнатами, набитыми баблом. Где не самолетами, а товарняками вывозят из страны награбленные, где малолетних детей десятками тысяч втягивают в торговлю наркотой, а директор по работе с молодежью Альфа-банка, певец Моргенштерн, если уж хотите заняться шоу-бизнесом, открыто на аудиторию в 20 миллионов человек, подростков, между прочим, рассказывает, какой наркотик теперь самый модный. А вы проверяете, законно ли петь слова «тебе уже за 30, алло, где же дети?» Ты в целом красиво, но вот похудеть бы. Товарищи офицеры, вы там как? Нормально все? Не болеете? В гостях у нас Иосиф Пригожин, продюсер. Иосиф, прекрасно, спасибо, что ты пришел. Да, включайте спасибо. Там за нами капанельки, я надеюсь, они загорятся. Вот смотри, я тебе сразу прочту, и я тебе уже читал текст Моргенштерна. Вот я рассказывал сейчас господам Следственного комитета про его интервью, на самом деле, Дудю. Дудь его спрашивает, там, типа, ну ты что, на кокаине? А тот говорит, не, кокаин сейчас не модно, меф круто. Прям вот произносит этот текст, только вместо круто произносит еще нецензурное слово.
А меф это что такое?
Это мефедрон, это наркотик, который сейчас все подростки ради секса нюхают. И не только подростки, сейчас же
и
еще...
И что, секс хороший после этого?
А ты не знаешь.
Нет, я не пробовал
сейчас
просто.
Особенно пожилые все подсели, особенно во время...
Это лучше, чем Виагра?
Я, ты знаешь, нет, Виагра, она не вызывает желания. Виагра просто у тебя... кровообращение, там, где надо поднимать.
А это желание.
А это желание. Ты, тебе сразу все нравятся. Ты попробуй.
Никогда не пробовал.
Тебе многие понравятся. Ты многое о себе узнаешь.
Да.
Так вот, прекрасный текст Моргенштерна я прочитал. Мне прислали вот сейчас его песню. «Люди вокруг нас всего лишь под мефом», это вот мефедрон, «мы на первом», это значит кокаин, «нам папа трапа варит крека». Это вот прям поется, аудитория, это все миллионы подростков. Человек работает фактически членом совета директоров Альфа-банка. И это никто, никакой следственный комитет не обсуждает, никакая ветеранская группа это не обсуждает, там генералы КГБшные это не обсуждают. Всем плевать. А девочка какая-то таджикская поет про толстых баб, тебе уже за 30 пора похудеть бы. У нас, там сказать, все возмутились по этому поводу.
Я объясню, наверное, почему. Дело все в том, что Моргенштерна нет на Первом канале.
Нету?
Ну, конечно.
А то есть просто деды, они не смотрят
Дудя? Они не смотрят Дудя, они не смотрят другие программы.
Дедушки,
онлайновые.
Вы смотрите,
они
Дудя.
Смотрят федеральный канал. Дело в том, что федеральный канал как раз и остался практически для дедушек и бабушек, которые смотрят телевидение. А, ну, кому
ты
за
считаешь?
Ну,
то есть нам с тобой.
Ну, нам
для
с тобой,
нас с тобой
да, да. Мы еще посматриваем. Да. Многие уже телевизоры так относятся к телевизору скептически.
Как говно.
Ну,
ты
я
вот
так
мне
не
сказал
могу
перед...
позволить
ты
себе.
Вот
да.
Можешь,
я просто, позволить. Да, я хочу сказать просто следующее, что на самом деле мне кажется, что голосование должно быть более прозрачным и понятным.
Вот что там было?
У меня осадочек, например, остался с 2009 года. Я сейчас скажу. Смотри, как я отношусь к самой Маниже и как я отношусь к тому, что она поедет представлять Россию. С уважением. И хорошо, что едет музыкант.
Она хорошая певица.
Она хорошая певица, да, это абсолютно правильно. И выбор в этом смысле хороший. Что касается песни, я его не понял. Я эту песню не понял.
Ну, она какая-то такая феминистская тема.
Абракадабра.
Ну, ладно, это ты все понимаешь. Это вот феминистская тема, она просто плохо написана.
Ну, да. Ну,
вот,
ну,
в этом смысле.
Ну, такую песню
все...
в плеер не воткнешь.
Нет, не воткнешь.
То есть это не в тренде сегодняшнего времени.
Но, с другой стороны, а какую песню, которая ехала когда-либо на Евровидение, воткнешь в плеер?
Ну, кстати, белорусская песня была.
Билана,
да,
вот.
Да, да. Я хочу сказать, у нас были удачные эксперименты с та же группа «Тату», которая была там. Это было очень тоже хорошее выступление. В целом, конечно, сам конкурс Евровидения...
Да нет, Сережа Лазарев был хороший.
Сережа Лазарев, да. Сам конкурс Евровидения, честно, это шлак. Вот для меня лично. Особенно после горького опыта, когда в 2009 году нас прокатили с Валерией и отправили Приходько,
ну, понятно.
Гражданку Украины.
То есть тебя не отправили, а Приходько отправили, поэтому Евровидение говно.
Нет, не поэтому. Я потратил кучу денег, почти 300 тысяч долларов на
что?
Жан-Поль Готье. Мы записывали ужас. Песни, снимали клип. Там была целая история, нам не надо
и
было выигрывать.
Потратились.
И 300 тысяч долларов потратили на все. Вопрос заключается в том,
а
что...
А тебе обещали, что ли, что ты поедешь?
Ну, это я как? Не хочу сейчас раскрывать детали. Дело в том, что не надо было представлять, не надо было выигрывать, а надо было представить Россию. Поэтому, если вы послушаешь на YouTube трек «По дороге любви», то
это,
ты поймешь...
Это ваш был трек.
Это наш, да. Там интегрированный Чайковский, прям все сделано красиво и эпохально.
Ну, прокачали... Сейчас вот у нас в Олимпиаду интегрирован Чайковский.
Ну,
так
хорошо.
Что все нормально.
Ну, композитор номер один в мире.
Да,
так вот, возвращаясь композитор. К Моргенштерну, к таким, как Моргенштерн. Если возбуждать уголовное дело против Манижи, то, естественно, они должны уже давно сидеть пожизненно, просто за пропаганду. Ну, вот смотри, сейчас не хочу лишний раз там к ночи вспоминать Сережу Шнурова, там тоже как бы нецензурная брань стоит, да?
Ну ладно, это административка хотя бы.
Ну хотя бы,
да.
Но вы хоть раз слышали, чтобы его оштрафовали?
Ну, я раз. Однажды присутствовал на концерте, на который пришли менты,
да.
И пытались его разогнать, но все убежали.
Менты?
Да. Нет, менты, понятно, убежали. Там были, это был концерт во время юридического форума.
Сейчас немножко в оправдании скажу Следственному комитету. Дело все в том, что есть некое обращение от граждан. Да,
это не
более,
просто граждан, а таких граждан.
Да, таких граждан. Они не могут не отреагировать. Они могут отказать, допустим, там, в расследовании. Они должны все равно по факту заявления отреагировать. Это их как бы работа. Они по-другому не могут. Но выглядит это абсурдно и вообще какой-то алогизм. При наличии таких как Моргенштерн, бороться с Манижей, ну просто смешно.
Ты сказал, что у тебя с Моргенштерном как-то улучшились дела. А у вас
не,
как-то
не
было...
улучшились.
А у вас как-то была проблема?
Не, проблемы не было. Мы с ним познакомились в Дубае. Нет, мы познакомились с ним у Егора Крида на день рождения.
Господи.
Да.
Что, в общем, то же самое, что и в Дубае.
В Дубае это было потом. В принципе, я хочу сказать...
А где был день рождения у Егора Крида?
В Крокусе. Да. И я хочу сказать, что он мальчишка не глупый, он бизнесмен, он зарабатывает деньги. Он продает то, что покупает. В принципе, то, что
вот
сегодня востребовано. Да. То есть, по сути, это торговля наркотиками. И никто за это не несет ответственность. Это, к сожалению, ведет к деградации нашу молодежь. Понимаешь? И с этим действительно надо что-то делать. Но мы его даже не контролируем. Кто как может это контролировать? Это в свободном доступе.
Ты сказал, что голосование на Евровидении не очень прозрачное. А да. Чем оно непрозрачное?
Ну вот даже памятуя мой 2009 год, да, в общем-то, там не было никакого голосования. Это был чистый, так как сказал бы один мой товарищ, фуфломицин.
То есть это Константин Львович решил и все?
Ну я не знаю, решил он или кто-то решил, еще кто-то решал. Но могу сказать, что это было несправедливое решение в тот момент.
Сейчас... То есть зрители голосовали за Валерию?
Они вообще не голосовали. Я думаю, что там никто ни за кого не голосовал. Вот и все.
Ну вот смотри, Валентина Ивановна действительно ведь обратилась, в отличие от Следственного комитета, не проверять слова песни, а действительно спрашивает, а как у вас там голосование происходило? Спрашивает,
да, Валентина Ивановна. Это хороший вопрос.
В принципе, она имеет право, да?
Да.
Я просто не очень понимаю, нужно ли представителю Совета Федерации тратить свое время на это. Ну, и Константин Львович ей на это отвечает. Он же ответил. Тоже не имеет права не ответить. Говорит, у нас все прошло законно, зрители проголосовали, и вот у нас есть компания Ernst & Young.
Да.
Я вот сколько себя помню, всегда была эта Ernst & Young, которая якобы что-то там гарантировала, все эти подсчеты. Я всегда считал, пока не вырос, что Ernst & Young принадлежит самому Эрнсту.
Да.
Я думаю, что ее по этим
причинам
и выбирали.
Вообще все эти голосования, честно, профанация. Любые голосования – это профанация. Я в это не верю, и меня трудно заставить. Вот это мое личное мнение, да? Мое личное. Я не верю в эти во все голосования. Вот и все.
Почему?
Дело все в том, что даже не обязательно Константину Львовичу принимать участие в левых голосованиях. Сами продюсеры, сами участники процесса могут иногда, знаешь, переусердствовать в борьбе за лидерство своего исполнителя. Вот и все. Не все это делают.
Но то есть ты люди... имеешь в виду, вот как эта история была
с голосом.
Да, вот с голосом. Да. Да? Это дочь была Алсу, да?
Да. Хотя девочка очень талантливая, она заслуживает.
А там что произошло? Там реально папа влил денег, чтобы...
Ну, я не знаю, как папа влил, да, но могу сказать, что переусердствовали с голосованием, вот и все. То есть голосование с точки зрения вот цифр при наличии экранного, если мы смотрим на эфир, голосование, оно было, да. То есть действительно там, она, может быть, и выиграла бы и без участия родителей, возможно, да. Но просто не нужно было на газ нажимать. То есть это когда, это как с выборами Лукашенко, знаешь, он бы и так бы выиграл, но выиграл бы 50%. Но зачем надо 80% сделать?
А вот зачем?
Вот зачем? Я сам не знаю, зачем. Вот я сам им всем хочу задать вопрос. Ну пусть у вас будет... Вы посмотрите выборы американские. Ну это тоже лохотрон.
51 на 49.
Ну это тоже лохотрон. Но тем не менее, вот этот интервал в 2%, еще осталось два голоса. Все с двумя голосами отрывом побеждать.
Наоборот, интересно. Байден.
Интересно, конечно. Но у нас вот это...
А почему ты считаешь, что выборы американские лохотрон?
Да все это лохотрон. Ну,
ну ладно, ну, ты тоже живешь в каком-то мире. Вот
да
этом,
ни в каком мире,
в котором все тебя пытаются
том,
обмануть.
Люди обладают невероятным ресурсом. Вот меня, например, разочаровало, когда взяли и оборвали действующего президента на весь мир. Просто берут своего же избранного
Трампа
президента и унижают. Да, я не друг, я его не знаю, этого Трампа, в глаза никогда не видел. Да? Но просто... Зачем вы обрываете его? Зачем вы лишаете права ему говорить? Зачем вы его отрубаете из социальных сетей? Боитесь что, правды? И традиционно демократы вырывают всегда у республиканцев именно такими действиями своими жесткими. То есть для них правил не существует. То есть в честной борьбе...
То есть республиканцы норм, а демократы, конечно, совсем с ума сошли, да?
Да дело не в этом. В данном контексте я вот абсолютно уверен, что если была бы какая-нибудь честная борьба, шансы у Байдена были бы гораздо скромнее.
Мне кажется, их вообще бы не было.
Да, ну потом. Ну, где-то
вообще
себе,
в пресмерти.
Ну, послушайте, мы же в цивилизованном мире живем, мы же видим отражение всего. Ну, то есть его по беспределу просто лупили в открытую.
Трампа.
Ну, конечно, дважды импичмент. Почему? Для того, чтобы у него не было шанса баллотироваться снова. Они же устроили бои без правил, на самом деле, в открытую для всего мира.
Вернемся после отбивки. Программа «Антоним». А программа «Антонимы» 20.14 в Москве. Сегодня вторник. У нас в гостях Иосиф Пригожин, продюсер. Мы в эфире канал РТД, Рутюб, Ютьюб, Фейсбук, ВКонтакте, и Яндекс.Эфир, конечно же. И очень хочу я вот что вас попросить, дорогие друзья, в чатике и в комментах под всеми нашими социальными сетями, задавайте вопросы для господина Пригожина, мы лучше из этих вопросов зададим. Давай поговорим про твой ковид. Ты как заразился? Когда это было?
Я решил спрятаться в октябре, поскольку пандемия, думаю, мне сказали, море, солнце и вода – наши лучшие друзья. Ну, я там спрятался в отеле.
Где?
В Дубае, в Аль-Насиме.
То есть ты вот сидел в Дубае?
Да.
И там заболел? И
там заболел в январе месяце, да.
Сильно?
Сильно, да. Я 6 дней сам не дышал. Только кислородное, да, 15 литров в минуту мне давали. И надежда на то, что я выскочу, была невелика.
А как, вот расскажи, как у тебя в Дубае происходило диагностирование и все остальное?
А дело в том, что сначала заболела Лера и наши друзья вокруг, да. А потом стало понятно, что, хотя я сдавал
Лера
тесты.
Лера не сильно болела, да?
Ну, не сильно, да. Но у нее 3 дня ломила кости.
Она спортивная же.
Да, ломила кости. Да, я сам по 10 километров в день проходил. То есть у меня меньше там, я за там 2 месяца там километров 500 прошел просто своими ножками. Я занимался тоже спортом там и всякое прочее. Поэтому еда вроде хорошая, и солнышко, и море, и ноздри свои морской водой полоскал. И все равно это не помогло.
А не тем, чем Моргенштерн.
Да, а не тем, чем Моргенштерн. Кстати, в это время я его там и встретил. Может, от него заразился?
Может быть. Но обычно такие люди не болеют.
Да. Так вот я что хочу... Не, он болел, кстати. Болел, да. Так вот я что хочу сказать, что... Когда я узнал, что я заболел, я такой повернутый на здоровье. И я каждый день ездил в больницу, сдавал кровь. Проверял.
Ты узнал, что ты заболел как? У тебя была температура?
Когда Лера заболела, она заболела 13 января, а я 15-го. У меня не было ни температуры, ничего. Мне начало ломить кости. У меня сначала было ощущение, что мне битые отбили колени. Потом было ощущение, что мне отбили, вырвали шейку бедра. Так продолжалось 2 дня.
То есть у тебя все здесь болело адски, да?
Да, адски болел. Я сделал тесты, я с собой их привез. Тесты, смотрю, у меня ничего нету. Лера говорит, может, ты отселишься куда-нибудь в другую гостиницу, на всякий случай, чтобы не заболеть. И я на следующий день, как будто бы у меня ничего и не было, пошел купаться, опять заниматься спортом. Такой был, обманка была. И уже на 4-й день у меня поднялась температура. Я начинаю опять проверять тесты, опять ничего. Вот, вроде с легкими все нормально.
Потихонечку... То есть ты сделал МРТ, КТ, да?
Да, нет, КТ там просто так не делают. Я просто, ну, крепитации у меня не было. Приезжали люди, которые слушали меня.
А это не слышно.
Да, но все равно, когда меня уже отправили в больницу, крепитация появилась. Поэтому я приехал...
Крепитация – это хрип, ты имеешь,
да, хрип, да, да. Я когда приехал туда уже, в больницу, а в больницу не принимают просто так с улицы, у меня друг есть, который мне очень сильно помог в этом вопросе, Фархат Ахмедов, бизнесмен, он живет, жил там тоже 2 года, прятался в Дубае, и он,
от
сын
кого?
Его приехал.
От кого, стесняюсь спросить?
От короны. Ну, год там,
нашли, где прятаться.
Ну, да. Ну, он у себя там в особняке, грубо говоря. Вот, и, короче... Я приехал в больницу, они говорят, у вас сатурация 93, мы
нормальная,
с такой сатурацией не кладем. Я говорю, ну у меня вот видите, крепитация уже легкие, там, они посмотрели.
Господи, все выучили эти слова, сатурация,
крепитация. А что делать? Ну другого варианта нет, понимаешь? Дедимеры,
всю жизнь,
ферритины.
Всю жизнь прожили, да. Не знали.
А дедимер знаешь, что такое, нет. Да? Это свертываем из крови.
Да, это тромбообразование.
Да, да, тромбоциты, да. Вся, если повышено, то уже есть опасность. И ферритины надо проверять. А еще я сероактивный белок проверял, естественно.
Ну, если без белок,
все,
понятно,
все было в норме у меня. И вот представь себе такую вещь, там 22-го, что ли, числа?
Декабря.
Января, да. Ну, как раз туда хлынуло. В ноябре, в октябре там было круто просто. А вот как раз в январе все рванули туда. Так вот, когда они приехали, когда я уже, меня проверили в 3 часа дня и отпустили домой, а я понимаю, что у меня замедляется ход, я не могу, что-то мне так дышать становится тяжело. И уже ночью за несколько, то есть у меня было где-то 15-20% поражения легких, когда я пришел в больницу. И они меня не положили. А уже к утру у меня просто, я уже
Просто я задыхаться
стал. Не могу. Я стал задыхаться. Лера говорит, слушай, срочно, немедленно. Позвонили Тимуру, сыну как раз Фархада. И они меня привезли в больницу. Смотрит сатурацию где-то в 6-8 утра. Уже 75. И уже за поражение ночь, да? 60% почти. И они мне быстро наверх, на 7-й этаж, в красную зону, и начали меня лечить. У меня был цитокиновый шторм, мне дали актемру дали, где-то сразу мне дали, но они где-то по 400, ну, около 780, где-то 760.
Вот. То есть у тебя началась адская температура, да?
Да, да, да. Да. И я сам в туалет даже не ходил, я лежал в этой кровати просто ни вправо, ни влево. То есть говорить о том, насколько там прекрасная больница в этот момент, просто даже не приходится. Она действительно невероятная. Нереальная просто больница, как Бурдж-Аль-Араб, да, то есть и внимание врачей, оно достаточно такое серьезное. Конечно, там были проблемы психологического у меня характера, то есть я морально был уничтожен на третий, пятый день.
Почему?
Ну, ты понимаешь, когда ты 6 дней лежишь, и ты не двигаешься, и ничего, ты даже не можешь повернуться на живот, ты сам не ходишь в туалет.
Но тебя переворачивали ведь наверняка, да?
Нет, не переворачивали. Нет? Я не мог. Я просто не мог. И вот это такая дура большая. И...
Но это маска.
Это маска, да. Маска с какой-то
трубкой.
Трубой.
Это не интубация.
Да, это не трубка, нет. Но они хотели меня туда и в кому, потому что я уже не мог просто, я еле дышал. И хочу сказать
тебе
благодарность...
Повезло.
Ну, просто повезло, да. Мне хочу выразить благодарность Царенко, хочу выразить благодарность Марьяне Анатольевне
Лысенко.
Она великая женщина, просто...
Вот знаешь, как вам Марьяна Анатольевна, это главный врач 52-й больницы, да. Как она вам помогала?
Она помогала, мы с ней были на связи, на телефоне, первое. Второе, мой сын лежал в 52-й больнице, у него был дважды цитокиновый шторм, она его вытащила. Дочка у меня там была, родственники там были, друзья, знакомые, я ее замучил так, просто я, наверное, человек 200 только туда уложил. И она мне ни разу не сказала нет. Она ни разу мне не сказала, что я ей надоел. Она понимала, что мы вместе делаем большое дело.
То есть ей звонила ты, Лера, да, бесконечно.
Да, да.
И чем она вам помогала?
Да. Она, во-первых, она принимала всех людей, которых я просил устроить туда.
Ну ты про себя расскажи, а не про тех, кого она
принимала. А про себя
она
мне рассказала. То есть она последние дни, особенно, когда уже 7-й день, она сказала, что ну, мы начали снижать кислород. И она сказала, что я должен дышать сам. Иначе легкие, то есть это как атрофия мышц получается. Чем больше ты получаешь кислород, тем меньше сами легкие по себе работают. А там же вот эти все альвеолы, они забиты, да, вот этими всеми, угу. Вот этой гадостью. Вот, мне давали, плазму мне сделали тоже, вот. Плазму мне сделали, и плюс мне дали какие-то антивирусные таблетки. После чего у меня было полное ощущение, что я ворону съел. То есть на 7-й день я уже первый раз сам, когда пошел в душ, в туалет, запах вернулся.
Так
я...
быстро?
На 7-й... Ну, до этого же я 10 дней, считай, болел. Сам, то есть я на ногах болел. То есть меня уже взяли... То есть я, скажем так, клексан я начал колоть с первого дня. Мне сказали, что это надо делать немедленно.
Это антикоагулянт.
Да. Да, клексан я стал колоть, да. И плюс я продолжал вплоть до там позавчерашнего дня пить эти
таблеточки.
Ну, ксарелта, да.
Угу. Вот. У тебя не было при этом никаких отягчающих заболеваний, да, там диабета, ничего. Ты абсолютно здоровый.
Абсолютно здоровый. Я каждый год прохожу диспансеризацию. Я каждый год проверяю все, что мне нужно, корректирую, если что-то нужно, и все. У меня никогда не было давления, я ничего этого не знал просто.
А реабилитацию как ты проходил? Сидел в Дубае?
На проекте «Маска».
Вот это ужасно. Это вы, конечно, сумасшедшие абсолютно. Это как это? Юлия Началова, которая умерла вот ровно из-за того, что отказалась лечиться.
Нет,
Началина, да?
Смотрите, нет, я лечился до 7 февраля включительно. И продолжил лечиться в Москве. То есть я лечился, я проходил, я ездил в клинику. Как же она называется, не помню. Я там, мне маски давали специальные, потом в барокамеру ложился. То есть я все равно, я все лекарства принимал, я все равно продолжал
это
лечиться.
Это где происходило все маски?
С 7 по 17 уже я в поликлинике. Поликлиника на Сахарова, да.
Да. Ну вот на самом деле спасибо большое Марьяне Анатольевне Лысенко. Действительно, я хочу от себя лично сказать большое спасибо. Не за Иосифа, а вообще как бы от всех
за
людей.
За всех.
За всех, да. У нее сейчас не самый, мягко говоря, простой период. И я хочу сказать, Марьян, мы с вами.
И соболезнования хочу выразить. Да, вот так она стольким людям сделала добро. И вот так она потеряла своего супруга. И поэтому, как бы, конечно, вот не перевелась наша русская земля такими великими людьми. Для меня да. Она великая женщина.
Абсолютно. А спрашивают люди в ухо мне, это вопрос от зрителей, сколько стоило, если не секрет, твое лечение в Дубае?
Друзья оплатили.
Но неважно, доплатили,
ты не знаю,
знаешь,
они
да?
мне даже не
Но это дико дорого.
Ну, думаю, недешево, да. Потому что у меня было три женщины в масках, химических костюмах.
Личные.
Ну, которые там возле палаты, да, дежурили просто за мной.
Ну, это смотрели. На самом деле и в коммунарке также.
А, да? Я просто не знаю. Я
да, же, конечно, да. Это всегда твоя бригада.
Конечно, все перепугались. Я хочу поблагодарить всех своих друзей, знакомых, кто был неравнодушен к тому, что вот так в этой ситуации. Очень сильно произвел на меня впечатление Геннадий Борисович Гахштейн, продюсер телеканала «Россия».
Да? Который а чем тоже, тебе Геннадий Борисович?
Ну, он предложил свою помощь тоже в разного рода. То есть это для меня было трогательно. Там. И Юрий Викторович Аксюта звонил. Ну, то есть все мои
то есть
друзья.
Все твои коллеги, друзья, и первый канал, и второй, и все тебе.
Я со всеми дружу, у меня прекрасные отношения.
Все тебе решили помочь.
Несмотря на мою резкость как бы в жизни. Вот.
Спрашивают также зрители, прививались ли вы и собираетесь ли вы привиться? И,
ну, сейчас мне нельзя, как минимум до конца мая, потому что у меня высокие антитела, ну, и мне сделали плазму.
Просто.
Мне не нужно, да. И Валерии не нужно, потому что она тоже переболела.
Что вы думаете про антипрививочников?
Плохо я о них думаю, потому что я считаю, что они подвергают себя опасности. Моя мама сделала.
Сколько лет
маме? Привив маме 80 лет, но у них принудительная мера, она у меня живет в Израиле. И ей сделали Pfizer.
А, вот, да. она израильтянка, поэтому ее заставили прямо
да,
сделать.
Да?
То есть ее никто не спрашивал?
Ее никто не спрашивал.
Довольна сказали, она?
Она довольна,
а вот да. Как это никто не спрашивал?
У нее болело только плечо на второй прививке, ей дали документ, что она привитая. Вот сейчас я буду маму
Валерию
привить.
А что значит, вот ее заставили? Это как это принудительно? В Израиле как не это не происходит? Знаю.
Пришли люди и сказали, вы должны привиться, все.
А если нет? Если ну, я отказываюсь?
Я не стал спрашивать, мама, если бы ты отказалась. Она спрашивала у меня, что мне делать. Я сказал, мам, надо прививаться, потому что риски очень большие. Я считаю, что прививаться должны все. Все просто поголовно, потому что на самом деле опасно. Я очень много друзей похоронил за последнее время.
Много, да?
Вот очень много, да. Я хочу сказать, люди разных социальных слоев просто, от там нуля до миллиардов просто, не смогли спастись просто. Вот у меня был
ну, вот
такой
помнишь,
случай.
Помнишь, этот был мужик, совершенно здоровый мужик, сказал, то ли «Газпром» чего-то, да, «Газпром» забыл, вот он в Лапино умер.
Да, да, я знаю. Ну, еще очень много предпринимателей известных тоже ушли. И больницы своими построили даже в Бельгии, еще где-то, да. Вот у меня товарищ, он мне звонил в час ночи. В один из дней это было 5 или 4 февраля. Нет, это было... Ну да, где-то я еще был в маске. Потому что, и он тоже был в маске, только был в ЦКБ. Не на Рублевке, а который mm-hmm. в другом месте. И он задохнулся. На 8 утра его уже не стало. То есть, ну, вот такая ситуация непредсказуемая. И из моих тоже близких там людей тоже и в той же 52-й больнице не смогли спасти. То есть, здесь каждый случай индивидуальный.
Вот у меня есть тоже товарищ, недавно меня спрашивал, надо ли ему прививаться, зачем ему прививаться. И на протяжении часа писал мне смс-ки, когда я ему ответил, да, конечно, нужно, что нет, не нужно, это все мировой заговор, заговор фармы и так далее. Вот как бы ты ему ответил?
Ну, каждый волен сам выбирать, да, то есть если он так считает, пусть ему так, если комфортно, это до момента. Я, честно говоря, откровенно говорю, тоже был уверен, что это заговор, что меня это не коснется, я на море, я веду образ жизни здоровый, все хорошо, и когда мне это хлопнуло, то есть я даже не могу понять, где, на каком повороте так это случилось. Из 20 человек, которые были с нами, я единственный, кто чуть не крякнул. Люди, у которых была даже онкологическая болезнь, на ногах перенесли. Я знаю, у меня есть там товарищ в Австралии, ему 98 лет. Он, когда хотел сделать прививку, пошел сначала сдать антитела. Выяснил, что он переболел. Он даже не заметил. То есть у всех это протекает по-разному. Непредсказуемо. Можно просто не успеть добежать до больницы или вовремя могут не оказать помощь. Поэтому каждый волен решать сам. Я вот, например, лично жалею о том, что я не сделал прививку.
А была уже? Был уже спутник, да?
И спутник был, и Pfizer можно было сделать,
ну да,
и китайскую
же
можно было сделать, любую. Во-первых, у меня огромное количество
друзей. А есть вот друзья у тебя, вот так, Pfizer это как? Надо лететь в Израиль, да?
В Дубае делали всем Pfizer,
да?
Всем врачам делают, да, и всем в клиниках. У меня там,
я на самом деле... А сколько стоит сделать Pfizer?
Бесплатно мне делать.
Да ладно?
Да. Знаешь как? Послушай, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей.
Ну, это поправда, но это тоже интересно.
Не-не-не, я сейчас скажу, рубли закончатся, а друзья останутся. Среди 100 друзей...
С ковида, может быть, и друзья закончатся.
Не-не-не. Я хочу сказать, из 100 друзей все равно найдется один, которому ты не безразличен. Поэтому я, вот честно, вот эта история со мной, она показала мне и, во-первых, изменила вообще мой внутренний мир. Честно скажу, я когда уже... Ну, знаешь, там внутренне рыдал, когда лежал внутри, ты один.
Это ужасно, вокруг тебя эти космонавты.
Да, и никого рядом нет. То есть это даже не кино, это кошмар какой-то. Это... Я просто был в шоке. Я не верил, что это со мной случилось. Так, а самое главное, Лера была в гостинице, она тоже не понимала. Мы никто не верили в серьезность этой истории. Вообще никак. То есть когда это случилось, а ты дышать не можешь. Я пульмонологу говорю... Заберите ногу, оставьте мне легкие, пожалуйста. Я хочу дышать, я не могу. Я реально не мог дышать. Вот, собственно говоря, и все. Поэтому здесь каждый волен решать сам. Я точно знаю, если мне закончатся антитела, я побегу в тот же день делать прививку. Хотя, я скажу, в октябре я сделал. И, кстати, Алсу тоже сделала прививку. Смотри, я сделал Привинар 23.
Это что?
Это
грипп какой-нибудь.
Это, знаешь, как сейчас скажу, ну, за границей, конечно, это осуждают.
23.
Привинар 13, Привинар 23.
Это поливалентная, вот, это сейчас, вот это... пневмония.
Пневмококковые, да. Плюс я сделал от гриппа, чтобы не было наслоений каких-либо. Угу. А Алсу, например, она и спутник еще сделала. То есть у нее 4 прививки было, по сути. Да, и она все равно заболела.
Но не сильно.
Но не сильно, да. Но хотя тоже было некомфортно. У меня была такая ситуация. У меня друзья, с которыми я там ужинал, да, ну, я не знаю, от меня или не от меня, им так кажется, что они от меня заразились, но они были привитые.
Ну, это можно как от всех заразиться.
Да,
всех.
Ну вот смотри, они были привитые. У них уже упали почти антитела до единицы. После того, как они со мной пообщались, у них антитела через день. То есть они плохо себя чувствовали, у них была температура, все. И через день, там, условно говоря, через какое-то время они сдали антитела, и у них просто выросло в 2-3 раза. То есть это как в компьютере перекачивается. Я просто в шоке. Вот вообще, как будто это не с нами происходит.
Но все, видишь, все начали теперь... За ужином обсуждать количество антител, эти бесконечные прививки. Ты привился, не привился, а когда ты последний раз сдавал?
Ну, вообще, конечно, все, что это произошло, вот откуда утечка, это второй вопрос. Там Китай, там Америка, может, кого угодно
в этом
подозревать. То есть
ты считаешь, что это какие-то лаборатории?
Ну, это рукотворная история, я в этом убежден.
Ну, все уже говорят, что нет.
Ну, слушай, а что ты хочешь, чтобы они сказали, что да?
Ну, ты вот все время во всем видишь какой-то заговор.
Я абсолютно уверен в заговоре. Я абсолютно уверен, что здесь есть несколько моделей. Это точно не случайно. Но посмотрите, весь мир парализовался. Ну, скажи, мог бы ты себе представить там 5-10 лет назад, что мы не будем иметь возможность выехать за границу не потому, что
нас
закроет, а потому, что нам закрыли? А посмотри, я тебе рассказываю, я отсюда из Москвы к своим друзьям отправлял врачей в Лондон. В Англии 1500 в день людей умирают. Самая медицина просто оказалась слабая. Мы всегда молились на Великобританию, там люди гибли, никто никому не приезжал. У меня одна знакомая, я не имею права называть имя, у нее сатурация упала до 60%.
И к ней не приехал.
Никто не приехал, ее в Колби вывозили в другую страну, чтобы спасти.
В какую?
Ну, в какую-то страну, не помню. Вывезли куда-то, может, даже сюда привезли, не знаю. Спасали просто всем миром. То есть мы в медицине в этом смысле, да, и у нас вирусология была еще в Советском Союзе. Великолепно. Сейчас, извини.
Ну, здоров.
Тоже чихнул.
Без маски чихает, видишь, но уже ладно.
Я закрылся.
Но уже переболел.
А ты что же переболел?
Черт с тобой, я еще и привился.
Ну, вот видишь как. Поэтому ты уверен.
Но это не значит, что я не заболею еще один раз, потому что мы уже знаем, что есть...
Там, а у тебя вторая положительная?
Нет. У меня... Ты тоже живешь в этом мире, где вторая положительная, это тяжелее всех болеют. Нет, у меня первая отрицательная.
Ух ты, и заболел, да?
Да, конечно.
Сильно болел?
Ну, не очень приятно, да. Не мог дышать 4 ночи, не спал.
Ужас, ужас. Так вот я что хочу сказать. В Великобритании, в Швейцарии у нас сын живет там, и к нему скорая не приехала. Они сказали, дышите?
Да, ну и черт с тобой.
Ну и черт с тобой, клянусь. Вот я Почему они все время пытаются закрывать и локдаун делать? Они не в состоянии переварить даже такое количество больных. Они сами не понимают, как это лечить, с чем это лечить. То есть, если бы они понимали бы, они бы, наверное, это делали. Сейчас говорят, отменили плазму, что сейчас это не нужно. Но совершенно точно Актемра это
помогает от
стакиновый шторм. 100%, да. Если ты вовремя.
Давай все-таки поговорим про твою непосредственную специальность, про шоу-бизнес. Вот зрители спрашивают совершенно очевидный вопрос, который они все задают уже на протяжении 20 лет. Когда вы все сдохнете, и нормальные люди на ваше место придут?
А что значит нормальные? И от того, что
вот
мы сдохнем...
Вы бездарные мудаки.
Хорошо,
где же
спасибо большое. А скажите, пожалуйста, имели ли отношение к появлению Моргенштерна, Славы Мерлоу и там, например, еще куча других артистов? Не-не, я задаю вопрос.
Я не знаю, ты
понимаете,
имеешь?
Да?
Ты имеешь отношение?
Не имею никакого. Им кажется, что мы управляем всем шоу-бизнесом. Шоу-бизнес живет давно уже по другим законам.
А по каким он живет?
Уже давно без Пригожинов и Царства Небесного Айзеншписов и многих других людей, без Игоря Крутого, без Виктора Дробыша, без Максима Фадеева, появилось огромное количество блогеров, поющих, независящих от нас никак. Даня Милохин. Кстати, удивительная была история. Буквально на жаре, недавно со сцены, он вспомнил такую историю, когда он был маленьким, и мы посещали детские дома в Оренбурге. Валерия приезжала туда с подарками.
И он там был еще ребенком, да?
Был ребенком, водила его за ручку там.
Видишь, каким умилением ты вспоминаешь.
А да, но потому Даня что Милохин, это трогательно. Трогательно
звезда.
Очень. Ну, слушай, во-первых, я не помню, если я делаю какие-то добрые дела, я про это забываю. Или Валерий, если что-то делает. Если мальчик об этом помнит, это хорошо. И он не стесняется об этом говорить публично. Это делает
образом?
Ему честь. Так вот, я что хочу сказать. Мы не влияем сегодня, мы влияем только на тех артистов, которыми мы занимаемся. Но не на появление у людей испорченное представление вообще
то
о продюсерах.
То есть нет никакой вот мафии, которая никакой оккупировала весь
нет.
бизнес?
Ни Пугачева, ни Иосиф Кобзон покойный. Когда-то в Советском Союзе, когда был один телеканал и одно радио, он, может быть, и влиял на процесс. Но с появлением интернета все стало свободно. Руки развязаны у всех. Даже радиостанции, телеканалы не являются сегодня влиятельным инструментом.
А
по
что,
старой
YouTube?
Памяти, ну, YouTube является сегодня колоссальным инструментом. Блогеры и вообще все социальные сети, особенно TikTok
вот
сегодня.
Вот что сейчас, YouTube или TikTok?
TikTok.
TikTok?
Да, номер один, да.
То есть все, вся вот эта молодежная субкультура, да, и вся музыка в TikTok?
Да. Да, если ты попадаешь в тренды в TikTok, считай, что твой трек залетел, зашел, и смотри, вот хочу сказать, сколько появилось молодых исполнителей. Артик Асти, Егор Крид, тот же
Тимур. Но Егор Крид это все-таки Black Star.
Не, секундочку. Но это молодой же исполнитель. Да, но какая разница, Black Star это тоже живые люди. Они независимые от Пригожина вообще никогда и ни разу.
Ну, знаешь,
и никак.
Тимати, он еще и уже тоже как Пригожин считается.
Ну, хорошо, ну пусть будет как Пригожин, да. Но там Артик Асти, Зиверт появилась, пожалуйста. Девочка, которая в Аэрофлоте работала, стала большой звездой.
Она с Одессы работает?
Да. Ну, вот. Правда? Ну, по-моему, я могу ошибиться, не хочу ее обидеть. Но
да
она
нет,
классная
та же
девчонка.
Манижа, например.
Да, Манижа музыкант просто вообще от Бога. Талантливейший человек. Так вот, огромное количество, уже запутаешься. Знаешь, сколько релизов в сутки в России? До 10 тысяч. Исполнителей, которые выпускают песни. Попади в эти хит-парады. Понимаешь, желать, во-первых, смерти никому нельзя. И люди, которые предлагают сдохнуть нам, они быстрее сдохнут, чем мы.
Имейте в виду.
Поэтому не желайте никому зла, потому что вы сами в нее попадете, в эту ловушку. И говорить о людях, судить, как бы не зная, да, это все равно, что рассказывать про книгу, которую ты не читал.
Но вот вы, смотри, там Филипп или там Басков записали действительно вот с этим Даней Милохиным какие-то песни. Да? Филипп все время там записывает с молодежью, ему нравится молодежь. А вот скажем, Валерия, она же не работает на молодежную аудиторию. Ты переживаешь от того, что твое время уходит? Или время Леры уходит?
Я хочу сказать, мы изначально философски к этому относимся, и мы готовы к тому, что мы уйдем. Мы все уйдем. И ты уйдешь.
Уже ушел. Пока.
Не-не-не. Мы все уходим, и мы все уйдем. У нас у всех есть время. Знаешь, как цветочек, когда ты его поливаешь, он открывается, потом он закрывается, вянет.
Но ты чувствуешь, что твое время ушло?
Нет, не чувствую.
Нет?
Нет. Оно просто, мы переходим просто в совершенно в другую ипостаси, наверное. Ну, слушай, сегодня у нас уже появилась внучка, понимаешь, да? Мы все равно продолжаем заниматься своим любимым делом. Все равно профессию никто не отменял. Все равно ко мне приходят и молодые люди, которым я помогаю. Я всю жизнь занимался теми, кто как, ну... Знаешь, я занимался проектом, который я любил. Например, Коля Носков, там, Саша Маршал, Кристина Арбакайте. Они все равно действующие артисты. Их нельзя просто взять и вырезать. Они есть и будут жить, потому что им всего-то в районе, там, извините, там, 50-60 лет. Это сейчас не такой большой возраст.
По сравнению с Байденом, уж точно.
Да,
меня как-то Собчак возраст. Спросил, я говорю, Собчак, а что ты так переживаешь от того, что тебя не смотрят молодые? Работай на прекрасную аудиторию 40+. Замечательная же аудитория. Она очень удивилась. Вот тебе... комфортно в аудитории, на которой вот вы работаете? Вот аудитория Лера, это смотри, же 50-летние люди, очевидно.
Ну, да? Давай так. Нет, это неправда. А если кто? Вы посмотрите, я могу открыть сейчас и посмотришь аудиторию, могу тебе прям давай. Показать. Вот. А я хочу сказать, что посмотришь возраст прям. Сейчас, одну секундочку.
Это аудитория чего ты сейчас?
Ну, даже вот просто по Инстаграму можно определить. Сейчас
ты ведешь ее Инстаграм?
Нет, я не веду, просто у меня есть доступ к ее Инстаграму.
Господи.
Да.
К чему еще у тебя доступ есть?
Ну, у меня ко всему есть доступ. Ужас. Вот берем статистику. Просто берем статистику.
Это у тебя Валерия, да? 3 миллиона подписчиков.
3 миллиона подписчиков, да. Сейчас заходим...
Нет, ты в статистику, в аудиторию нажми.
Вот я хочу зайти в статистику, интернета нет.
А, вот пока поганая...
Вот, интернета нет, видишь?
Поганый интернет на
Арти. Да, вот. Но если вы зайдете в статистику... А?
Нет, это там кто-то разговаривает. Вот у меня есть интернет, но плохой.
А?
И что там будет?
Вот у меня тоже плохой интернет. Там будет 25+.
Да? Но это много.
Да.
Подожди, ну в смысле много это имеется в
виду? 25 это 33. 25+ аудитория, то есть у нее даже есть 13-летние.
Да.
Их 2,5%.
Ну это совсем нет, считай.
2,5, да. 30%.
Это как у меня.
А вот людям, которым ты говоришь за 50, их тоже 2,5-3%.
Да.
В основном есть... 25-35-40.
Вот это как у меня аудитория.
Да. Ну вот 78% женщины.
78%.
Да.
Ну вот, то есть поют для своих, для баб, да, таких,
да?
Вот,
ну,
для
скорее русских всего
женщин.
Так. Да, да.
Поплачем, обнимемся.
Ну, я хочу сказать, что, во-первых, начнем с того, что Валерия профессиональная певица с точки зрения не только образования, да, она имеет академический диплом, что очень важно. Сегодня всем артистам вообще этого не нужно. Раньше без этого нельзя было.
А чем это важно? Ну, имеет оно дело.
Не, важно, потому что ты имеешь знания. Важно иметь образование, в принципе. Иначе мы будем общаться с этими деградантами, которые в ТикТоке кривляются. Так что мы получим?
Ну,
а для кого мы будущее делаем?
Мы и так общаемся с ними, Иосиф.
А?
Мы и так с ними общаемся и рады, если они вообще с нами общаются.
Не, ну у меня нет такого, что я прям горжусь, что со мной кто-то пообщался. Ты знаешь, я все время стремился к общению со взрослыми людьми, потому что мне важно было получить их знания, их опыт.
Ну, сейчас ты уже все получил.
Не, все равно
ты мне сам недостаточно. Взрослый, ты дед.
Не, я учусь и у молодых, у своих. Вот сейчас новая тема, marketplace, да? Там дети у меня еще уже лет 10 ковыряются в этом интернете. У меня есть все социальные сети, у меня даже ТикТок есть, понимаешь, да? Я все равно этим интересуюсь, причем я себя не вычеркиваю.
Нет.
Нет, конечно.
Не закончилась еще жизнь.
Нет, да. Конечно. Ты что? Я вообще в активной форме. Ну, слушай, я и с Моргенштерном, и с Зиверт, и с Артиками общаюсь. У меня сейчас был день рождения, они все ко мне пришли.
Кто твой такой? Давайте такой составим топ-5 русского шоу-бизнеса сейчас, с твоей точки зрения.
Секундочку. Молодых?
Ну, давай так. Вот до 30 и после 30.
Так быстро не скажу. Я могу сказать, что для меня топ – это Стинг. Это человек, чью музыку я слушаю каждый день.
Нет, ну ты сейчас про Стинг.
Да. Но
ты
я слушаю наше, больше говорит, такую музыку.
Я понимаю, нет, ну да. Слушай, я слушаю.
Ну, смотри.
Я понимаю, что ты как бы тебе неловко, и ты сейчас думаешь, сейчас
дело
меня
не
кто-то
в ловкости,
обидится.
Смотри, я люблю музыку Коли Носкова. Я с ним проработал более 8 лет, и все песни, шедевры, которые мы делали, «Я люблю тебя, это здорово», вот это то, что мне нравится. Мне нравится Меладзе как исполнитель, да. Я очень, ну, скажем так, я вот люблю вот все, что сделано каким-то таким внутренним миром создано, то, что люди... Я не люблю, когда люди в музыке занимаются шахматами, а не музыкой. Я люблю музыку.
А кто занимается шахматами?
Ну, сегодняшняя молодежь занимается шахматами.
А что ты имеешь
музыкой.
В виду?
Это шахматы,
конструирование?
Это
что-то?
Конструирование хитов ради бизнеса. Вот
а вот как конструируется? Как сделать, дай совет,
ну, слушай,
хит, чтобы
все просто, частушки. Берешь, моделируешь, и они работают. Ну, вот смотри, Егор Крид взорвал всех. Ты моя невеста, я твоя невеста. Это же частушки чистые, да.
Ну, это был тоже.
Ну, какая разница? Еще, как это Аврил, то, что сделала...
Аврил Ланвин еще.
Не-не-не, секундочку. Это то, что его, в общем-то, подняло наверх. И все, что делает сегодня...
Сейчас он поет на руке Пула.
Секундочку. Ну, это они все моднятся, им всем страшно. Поверь мне, вот этим ребятам, 25-летним, страшнее не угодить 13-летним, чем нам. Вот им страшнее, чем нам. Вот то, что делает сегодня Зиверт, Артикасти, мы уже сделали это 20 лет назад. Только они повторяют это спустя 20 лет назад. Сейчас тренд, знаешь, какой? Люди делают каверы молодые.
Да, вот я, кстати, отличный кавер кто-то записал. Я уже просто, в отличие от тебя, не очень знаю все эти имена, к сожалению. Я, кстати, правда каюсь, потому что действительно ты прав, людей стало дикое количество.
А из молодежи вот ты
вот говоришь. Вот офигенный кавер на Меладзе, на Серу.
Да. Я не помню этого исполнителя. Джонни, знаешь исполнителя?
Да, вот Джу, да.
Джонни ломовой просто. И поющий, очень круто поющий. Понимаешь? Ну, Макс Фадеев мне нравится очень. Я считаю, что это выдающийся. Просто наш Сера, русский...
Вера. А?
Вера, да-да-да. Вот, Макс Фадеев это наш русский Питер Гэбриэл, понимаешь, да? То есть у нас, поверь мне, если Тробыш возьмется сделать молодежный проект и частушки, он это сделает круче всех.
А
у него
почему?
Консерваторское образование.
Почему? Ты знаешь, Тробыш этого не делал.
Объясняю. Мы выросли немножко, и нам, вот если раньше мы, например, бесшабашные были и ломились просто, да, там, и нам было все равно. Сейчас мы все-таки делаем с оглядкой на своих детей, на своих внуков. Нам немножко стыдно, нам немножко что-то сделать неловко, понимаешь? Когда вот Моргенштерн в эту песню про банан вот это, да, где слово там, ну, как бы, ну, как можно сказать, сосать конфету, да. Да.
Господи, понимаешь? Какое же говно-то, а?
Это просто жесть, это такой трэш, но он сам ржет над этим трэшем. Он же, ты смотри, что он делает. Он эпатажно бросает деньги. Он им рассказывает. А посмотри, сейчас же очень много ребят, молодежи, которые даже в школу не ходили, рассказывают нам, как зарабатывать деньги в онлайне. Чистый лохотрон. И весь мир сегодня превратился в лохотрон. Работать-то некому. То есть у нас технологии, получается автоматизация, Теслу собирает автоматика, там пару людей, кто на кнопки нажимает, условно говоря, да, там какие-то крупные металлургические компании, и мы получаем сейчас, я с сыном, вот у меня долгий был разговор с Тёмой, который живет в Швейцарии, он говорит, ладно там мы еще как-то, вы нас там заставили учиться.
А ему сколько лет?
Ему 26.
И он говорит, взрослый мужик уже, как Егор Крид.
А за нами идут уже деграданты. Он это понимает.
Ну, это так, Юрьевич, так говорит, мы все так говорили.
Нет.
Что вот мы последнее учились, поколение
послушай,
нормальных.
Мы учились, вот это сейчас вообще ты чересчур. Послушай, я воспитывался так, что я при женщине не могу ругаться матом. Это запрещено, просто табу. Мне бы мама язык вырвала, и я бы с ней согласился бы. Не, ничего. Ну, да, есть какие-то границы должны быть. Мы не можем жить без границ. Мы не можем просто быть совершенно свободными. Ну, давайте на Красной площади сядем, снимем штаны и будем там, извините, как.
Так уже делали.
Ну что, нравится?
Мне нет. Но это потому что я старый мудак тоже.
Ну нет, я бы так не стал говорить. Ты красивый, импозантный, молодой человек. Я считаю, что нет такого понятия «старый». До тех пор, пока работают все органы,
не
ты не старый. Нет, конечно.
Но ты вот сам говоришь, мне стыдно перед моими внуками.
Правильно.
Я тоже считаю,
смотрю. Потому что я вырос уже. Я уже смотрю с оглядкой. Они-то ничего не
люди
видели.
Люди спрашивают, ты считаешь, надо как-то цензуру вводить?
Я бы ввел бы.
На что?
Ну, вот на все.
Да ладно.
На мат совершенно точно. На всякую такую показушную историю тоже ввел бы. Понимаешь? Я считаю, что многие вещи должны делаться вот просто где-то за кулисами. Не все должно быть в открытом пространстве. Это мое глубочайшее убеждение. Оно у меня не меняется. Понимаешь? Раньше даже было неудобно целоваться мужчина-женщина в открытую в засос.
Это же шизофрения.
Это не шизофрения. Почему? Ты понимаешь, как я тебе объясню? Мы же не порнофильм смотрим. И не эротику. Понимаешь, зачем надо показывать это все? Ну зачем? Ну любишь ты человека, ну целуйся ты с ним, а занимайся сексом, ну там, зайди за кулисы,
занимайся. Ну никто же не занимается, хотя я вот сказал никто, а это на самом деле
неправда. Ну зачем? Понимаешь, вот пропаганда наркотик, это разрушает наш мир. Вот смотри, заканчивается свобода одного, начинается свобода другого, правильно?
Но это не про свободу, это вот действительно про некую, про некие...
А скажи, а что такое тогда культура, понятие, культуры, воспитание?
Ну это же, ты же понимаешь, что это в разные эпохи означало разные вещи.
Послушай,
в 13 веке культура, очевидно, отличалась от 17 века.
А чем сейчас культура вот будет отличаться от того варварского времени, когда сейчас просто, ну, понимаешь, мне запрещают, вот, например, да, получается, что если в моем пространстве существуют такие, например, песни, как у Моргенштерна и Шнура, мои права почему никто не хочет
что
учитывать?
Что у вас со Шнуром произошло, расскажи.
А Шнур на ровном месте наехал на меня.
Он пьяный был или что?
Я не знаю. Дело все в том, что я могу повторить все, что я сказал.
Скажи, я действительно не очень
коротко.
Следил. Я понимаю,
никогда...
что кто-то на кого-то из вас
у меня подал в суд. С ними он подал в суд.
На тебя.
Суд, он в милицию заявление писал. Послушай, такой, знаешь, пацан типа такой. Так вот я что хочу сказать. Весь, у нас цех, конечно, честно скажу, ну нельзя такое слово говорить, такие, блядь, на слово «б» просто, понимаешь? Все собрались и говорят, давайте как-то защитим наши интересы. Мы же первые закрылись, последние откроемся. И вы выбрали, кто-то там сказал,
что... Ты имеешь в виду про что? Про...
Ну, про наш цех, вообще вся наша индустрия. Мы первые закрылись, ну, индустрия развлечений. Она была сейчас заблокирована,
в виду, да?
Конечно. Год, концертные залы, люди, работающие в концертных залах.
До сих пор 50%.
Да, звук. Звук, свет, аппаратчики, инженеры и огромное 600 тысяч человек осталось без работы. И как бы я просто это рассказал журналисту. Что сделал журналист? Взял и написал, Пригожин пожаловался на свою жизнь, что он типа в бедственном положении. Но я этого не говорил, это вырвано из контекста. Берет Шнур, делает это своим заголовком и говорит, баба
стихи,
Лера, фанера, блядь, ну что ты, ну хочешь ты со мной.
А он же ровесник бабы Леры-то.
Конечно. Да.
Прям ровесник.
Да, деда Шнурова, да.
Деда Серега.
Да, деда Серега, да. Так вот
дед
он берет, хочешь мне что-то сказать, скажи по-мужски. Он берет, задевает зачем-то Леру. Почему-то у всех есть желание обязательно ударить побольнее, но через Леру почему-то. Ну, мне вообще, мне как с гуся вода, мне вообще, хоть хер напишите мне на лбу. Мне вообще все равно. Они даже не понимают, насколько мне вот без разницы. Все, что про меня говорят, все, что про меня пишут. Еще моя бабушка покойная говорила, Йосиф, когда идешь прямо, не оглядывайся. Потому что если ты будешь обращать внимание, что про тебя говорят, люди, жующие семечки, ты никогда ничего в этой жизни не добьешься. Так вот, возвращаешь к Нуру. Он сам задел меня, я ему начал звонить, он не взял трубку. Потом я ему написал смс-ку. Я говорю, ты дурак, что ли? Я говорю, или ты пьяный? Я говорю, гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда. Он берет мою смс-ку, опубликовывает. Ну, вообще сумасшедший. Потом он, согласно этой смс-ке, еще берет и пишет на меня заявление.
Что ты ему угрожал.
Да. То есть, где там угроза? То есть, мы действительно, у нас общий круг знакомых. Ну, ты что, сумасшедший, что ли? Ну, то есть, я бы понял, если бы мы как по шоу-бизнесовому договорились, там, порычали. Но самая дешевка, знаешь, в чем? Он приезжает в Дубай, Йося, выходи, пишет мне. И там у нас общие друзья в ресторане. И он говорит, ну, я готов прийти в ресторан, типа, покушать с вами. Он говорит, ну то с нами Йося, Лера. Он говорит, ну если они не против, я не против. И что за дешевые дела такие? Понимаешь, ну просто так себя не ведут. Ну все-таки мы же взрослые люди, он же не Моргенштерн. И получается, что ты хочешь от Моргенштерна? Когда, например, блогер, девочка, как ее зовут, забыл ее имя, она сфотографируется со Шнуром и говорит, я выросла на песнях Шнура.
Конечно. Я бы даже сказал, ее мама, я думаю, выросла на песнях Шнура.
То есть мама водила в школу детей и матерные песенки,
ну, ладно, ставила? Ну там были не матерные. Ты помнишь, это первые хиты группы Ленинград, ВВВ Ленинград.
Ну ей-то сейчас еще лет 16. То есть,
ну и что?
Да, но он 20 лет назад это пел,
ну,
понимаешь?
Ну в том-то и дело, конечно.
Да не, ну это тоже глупость
даже
какая-то. Все равно я хочу сказать, что мы вот смотри, мы должны все равно защитить себя. Мы все-таки должны оставить себе глоток воздуха
то есть
для нас.
Должна быть культурная цензура.
Конечно.
Такая, да? Какие-то культурные люди. Худсовет.
Худсовет, ну,
ты
не
должен
знаю.
Быть в худсовете.
Да не обязательно, чтобы я был в худсовете. Слушай, ты что думаешь, я такой...
Я не знаю.
Слушай, я матом могу, знаешь, так разговаривать.
Я очень хорошо знаю. Дорогой Васильевич, я
прекрасно знаю. Мало не покажется.
Да, поэтому я и улыбаюсь, просто... когда ты говоришь, что мат надо запретить.
Нет, ну, понимаешь, ну смотри, дети. Вот смотри, в Кремле было мероприятие, премия. И вдруг мне друзья... Они кавказцы. Сидит с женой, с ребенком. И вдруг выходит Шнур, бля, на трибуну.
Ну, они же знают, что...
Не, секундочку. Они пришли на премию, где список артистов, это Кремлевский дворец. И там и Агутин, и Валерия, и Киркоров. Там все. Они пришли на фестиваль, по сути. И когда им пихают... То есть я даже не понял, я прихожу в зал и смотрю,
что было?
Люди пришибленные сидят.
Да?
Взяли
то есть
и пришибли.
Они как бы оскорбились?
Ну, я думаю, что да.
И
ну,
что было?
Не все, наверное, понимаешь? Слушай, Шнур хорош под закуску, и на корпоративе что хочешь делай. Но там, где есть дети, там, где есть женщины, надо себя вести правильно. Ну, правда.
То есть на корпоративе женщин не бывает?
Не, бывает, но там люди бухают, гуляют, женщины же тоже разные бывают. Но на корпоративе там все, можно встать и уйти. Но ты пришел в зал на мероприятие, где много артистов. Понимаешь, эпатировать же тоже надо знать,
честно,
где.
Но я считаю, вот честно, ты сейчас все это говоришь, я понимаю, что мне стыдно, я соглашаюсь с каждым словом Пригожина.
Ну надо же знать место.
Говорит, вот там люди на улицах. Я однажды был лет несколько назад, лет 10, на гей-параде в Нью-Йорке. Я на это на все посмотрел, думаю, господи, и как бы отсюда поскорее смыться. И смылся. И больше никогда никаких гей-парад не хожу, потому что это невероятный ад. То есть ничего ужаснее я, на самом деле, в своей жизни не видел. Всех этих мужиков натурально ужасно. Вот. Но я списываю это исключительно на то, что я старый идиот. То есть если бы мне было 20 лет, я бы подумал,
это противно.
Как классно.
Ну, честно, это противно. Я хочу сказать дело в другом, что, понимаешь, вот я за любую толерантность по отношению вот к вере, каким-то национальным идеям или еще что-то. Вот сейчас Дубай совершил невероятный прорыв.
Да?
Мир с израильтянами, с евреями.
А чего вы все в этот Дубай 50... вот полезли?
Нет, секундочку. Ну, посмотрите, как Дубай выглядит.
Вы все сидите в этом Дубае.
Я объясню.
Как цивилизованный торговый центр.
Мир. Нет, это не торговый
все
центр.
Все как раньше в Майами, весь шоу-бизнес. Все туда приходят.
Во-первых, это ближайшая точка.
Открытая.
Открытая. Во-вторых, часовой пояс.
То
не надо
самое.
Со временем, да? Перестраиваться, конечно. Ну, час
разницы.
В-третьих,
море.
В-третьих, море. В-четвертых, лучшие рестораны.
Да ладно?
Да.
Дико же дорого все.
Дорого, это правда. Это очень дорого. То, что цены и кошмары, это правда. Но я хочу сказать, в силу нашей популярности и возможностям у нас есть свои определенные условия.
Пенсионерки вам оплачивают все.
Какие пенсионерки?
Своими билетами, которые покупают на ваши концерты.
Вот это тоже некрасиво, неправильно.
Неправильно?
Нет, это неправильно, я объясняю.
А кто вот аудитория, которая ходит на концерт?
Дело все в том, что аудитория разная, от мала до велика. Вопрос нельзя так ставить. Вот смотри, ты не смотришь на наши истории с другой стороны. У нас коллектив 16 человек.
Нет, это я все
в течение
понимаю.
Всего времени их надо содержать, у них у всех семьи. То же самое у Эмина Агаларова. 500 человек работает в Крокус Сити Холл. Когда Крокус закрыт, минус аренда, минус аренда, минус кредитные проценты, ты не можешь это оплачивать. Понимаешь, за счет одного артиста живет десятки тысяч людей. Это и туроператоры, это гостиницы, это транспортные расходы. И артисту в лучшем случае остается 30%. Посмотри на Киркорова. Он каждый день меняет наряды. Он шопоголик, он бешеные деньги вкладывает в костюмы. Он все свои деньги, у меня такое ощущение, тратит на костюм. Киркоров.
А, это да.
Ну, нет но второго это... артиста в мире.
Но у Филиппа Бедросовича это просто мания.
Да, но нет второго артиста.
У него
артиста...
квартира в склад превратилась.
Да, у него нет второго артиста в мире, кто бы столько тратил деньги на одежду. Я даже Майкла Джексона не могу рядом поставить.
Майкл количеством... Джексон на другое тратил деньги.
Да, но с количеством одежды. То есть я был у него нарядов, и самые наряды
это
крутейшие.
Ужасно.
Но, слушай, это его жизнь, да. Это его выбор. Но я к чему это говорю? К тому, что рядом с ним 77 человек работает. И всех нужно одеть, всем нужны костюмы, всем нужны инструменты. Это же не так просто. И вопрос заключается в том, что если завтра не будет Валерии, Киркорова, Моргенштерна, на что будут жить другие люди? Залы концертные, костюмы, это, люди, которые там работают, например, в раздевалках, люди, которые инженеры, световики, художники по звуку. На
то
что
есть
они
все,
будут жить?
Всех вы содержите.
Конечно. Артист это фронтмен. И то, что артисты наши русские, в отличие от западных, просто нищеброды. По сравнению с западными...
Ну ладно, уже нет такого.
Ну послушай,
какие вы нищеброды?
Машины в кредиты.
У кого?
У многих.
Ну, у кого? У многих.
Квартиры в кредиты, дома в кредиты.
У кого?
У многих.
Ну, у кого?
Ну, это неэтично мне называть их имена.
У Киркорова точно не в кредиты.
Не могу сказать.
Ну, я могу.
Это я не имею права. Они мне не давали такого разрешения.
Но у тебя же не в кредит ничего.
У меня было все в ипотеке.
Что мы рассчитались. У тебя было в ипотеке?
У меня был дом в Швейцарии в ипотеке.
Ну, господи, у
тебя... Официальные документы есть.
У тебя вот часы сколько стоят?
Это подарок.
Сколько?
Я даже не знаю.
Покажи.
Это Бригет, что?
Бригет, Турбион?
Да. Но мне подарили друзья на юбилей. Я что, за 50 лет? Тогда кто я такой, если я не могу за 50 лет?
200 тысяч евро.
Да я не знаю, сколько, я не считал. Ну как я могу считать подарок?
Люди спрашивают,
я же не чиновник.
Все... Да, нет, ты не чиновник, я же тебя не обвиняю.
Слушай,
я же тебе говорю, вот сволочь украл у людей.
Да, я смотри, я за годы жизни, вот представь себе, я приехал в 85-м году, да, учился в профессионально-техническом училище. С 12 лет я работаю. Денег у меня не оказалось в 86-м уже году. Полтора Почему? Года я скитался по вокзалу, вырос без родителей. Где все люди, которые меня сегодня упрекают, были на тот самый момент, когда я готов был выброситься с моста и жить не хотел. Хотел жизнь покончить самоубийством, почему? Не имея при этом ни наркотики, ничего не употреблял. Потому что я оказался одиноким в этом мире, как бы никому не нужный. Ни я, ни ты, мы никому не нужны.
Но это уже философский разговор.
Да, но философский разговор. И сегодня, подойдя к возрасту...
Сказать, не то, что мы с тобой никому не нужны, вообще никто никому не нужен. Люди вон построили дворец в Геленджике, и дворец никому не нужен. Миллиард потратили.
Подойдя к 52 годам, вы что хотите, чтобы я остался нищим? Без ничего? А тогда зачем я работал все эти 30-40 лет почти, понимаешь? Что я делал эти годы?
А сколько тебе сейчас лет?
52. Вот исполнилось 2 апреля. У Леры 17 апреля, кстати, Лера, у нее концерт в Крокусе Тихо. Если ты ни разу не видел акустический концерт, рекомендую.
Я с удовольствием приду.
Все, я приглашаю. Спасибо в Крокусе Тихо.
Да. Люди спрашивают вопрос такой. А что вы все, значит, я спросил, а что вы все в Дубае? Вот они спрашивают, а что вы все в Дубае, а не в Крым наш?
Я в Крыму был неоднократно. За что против Леры возбудили в Украине уголовное дело?
Вы не въездные в Украину?
Не въездные, конечно.
Переживаете?
Я переживаю, знаешь, за что? За конфликт между нашими странами. Я очень люблю Украину, я обожаю украинский народ. У нас есть корни, у нас есть отношения между людьми, мы дружим. Я хочу сказать, что в Дубае, вот клянусь, и представители Верховной Рады, и представители Армении, Азербайджана, все сидели мы за одним столом.
Как всегда.
Никаких разногласий, никакой политики не было. Мой сын учился в Швейцарии с высокопоставленными детьми там, Украины, Казахстана, Узбекистана. У них вообще политики не было. Даже когда был самый разгар войны. Они между собой, мальчики по 18 лет, сели и сказали, давайте не обсуждаем идиотизм взрослых. И вот эта вся история нам не нравится. И все, что сегодня происходит, это преступление против собственного народа. Это против наших связей. Скажи, пожалуйста, наверняка в твоей семье, в твоем роду есть люди, которые воевали и отстаивали нашу жизнь сегодняшнюю.
Ты что имеешь в виду?
Ну, кто-то, дед, наверное, воевал.
Воевал в Великую Отечественную войну? Ну, конечно.
Конечно. За что они погибли? Мы хотя бы должны уважать их память. Ради этого, то есть тогда нет преемственности поколений никаких. То есть мы сжигаем все, ради чего погибли наши близкие люди. Мы же должны уважать их память хотя бы. Ради этого найти какой-то мир. Конечно, некоторым товарищам очень важно, знаешь, как разделяй и властвуй. У нас тут под носом разбирайтесь с Украиной. А
но
мы
ты пока... не согласен с тем, что происходит в Украине?
Не согласен.
Или все-таки они имеют право сами определяться без тебя и без меня?
Я считаю, что дипломатия должна быть. Народ должен решать. Ну, референдум должен быть. А что народ решил?
Ну вот
народ
они проголосовали за Зеленского, до этого проголосовали за Порошенко.
Так что, они проиграли же этим самым. Что Зеленский? Зеленский не миротворец. Я за миротворство, я за дипломатию. А я, возвращаясь к Байдену, хочу сказать, разве этично было Путин, президент государства российского? Как можно, в принципе, позволить себе делать подобные выводы?
Это когда он назвал
антидипломатия. Это антидипломатично, конечно.
Ну, черт с ним, с Байденом. Мы с Байденом с тобой не обсуждаем.
Так вот, понятно, возвращаясь к Зеленскому, я очень рассчитывал. Скажи, что такое демократия? Это свобода передвижения, свобода мысли, правильно? Я же не мешаю людям жить и думать, как они хотят. Почему мне мешают? Почему Латвия вводит санкции против Валерии, запрещает ей туда приезжать?
Она что,
с винтовкой? А вот спросите
Латвия?
У министра иностранных
чего?
Дел. А вот ни за чего.
Нет, ни за чего не бывает. Должна была быть мотивация.
Из-за Украины.
То есть из-за Крыма?
Из-за Крыма.
То есть вы как бы пели в Крыму несколько раз, и поэтому...
Нет, мы не были даже в Крыму.
Но вы были доверенными лицами президента.
И что? Нас 500 человек. И что? Это наш президент России.
Не жалеете?
Нет, не жалею. Ни одного дня, ни одного часа. Я персонально, лично, с глубочайшим уважением отношусь к Путину. Я считаю, что он личность планетарного масштаба. И с его багажом знания сегодняшнего опыта, он мощнейшая личность на самом деле. И если смотреть на других руководителей государств, знаешь, как сказать, не хочу их обижать просто, да, но это просто даже несравнимо.
Путин должен еще раз избираться? Или должен уже наконец уйти?
Я не вправе давать такие советы и принимать вот эти решения. Я считаю, что сменяемость лиц для общества... Почему американцы когда-то придумали смену лиц, да, для того, чтобы лишний раз не вызывать раздражение в обществе. Да? В общем-то, меня не смущает присутствие Владимира Владимировича, да, у власти. Ну, у всего есть свой срок. Свой срок. И, наверное,
вот какой это срок?
Когда-то ему надо будет все равно найти какого-то преемника, который продолжит, может быть, его дело. Да? Но тут же еще какой момент? Вот смотри. Вот когда ведущий сидит на телеканале, вот Ларри Кинг, ему было 80 с чем-то лет.
Ой.
Да. Но тогда его тоже надо было выгнать.
Так его и выгнали.
Не-не, секундочку. Ну, 80 выгнали.
Ну, да.
Да, 80. Но он все годы работал на CNN и оставался культовой личностью. То есть нельзя человека лишать права работать на том поприще, который он для себя выбрал.
Но это разные работы. Одно дело, тебя нанимают и решает работодатель, а другое дело, тебя избирает народ, и есть конституция.
Согласен. Но мне кажется, что у всего должна быть какая-то своя усталость. Если какие-то гарантии будут в нашей стране и в любой другой для президента, неприкосновенности...
Ну, она есть.
Послушай, знаешь, каждая метла метет по-своему.
Ну, видишь, значит, ты не веришь в гарантии.
Я не верю в гарантии.
Тогда это не может быть.
Я не верю в гарантии. Я, глядя даже на американскую политику, глядя на то, что сделали с Троскана, как его высадили, когда он собирался баллотироваться во Франции. Бои без правил. Политика, к сожалению... Она, на мой взгляд, давно уже девальвировала себя, потому что не во имя людей, особенно вот мы говорим про западные ценности. А в чем заключаются западные ценности? Что люди все живут в кредитах, в долгах.
А что ты думаешь вот про это последнее увлечение такой феминистской повесткой в России? Вот насколько это... Вот мы начали с этого разговор с песни «Манижа», да, вот что я не понимаю текст. Это абсолютно же феминистский такой текст, и это чистый популизм, да? То есть да. Я хочу на такой феминистской повестке выехать. Я с огромной любовью отношусь к певице «Манижа», он действительно талантливый очень вокалист. Но песня абсолютно... Это, я считаю, что это абсолютная профанация. Но это имя очень популярная тема. Насколько она актуальна в русском шоу-бизнесе?
Ну, можно я вот сейчас скажу? Вот мы сейчас говорим с тобой, да, на разные темы, да, включая, даже затрагивая президента. Нам же не запрещают это делать.
На государственном канале.
На государственном канале. Нам же не запрещают. Это говорит о том, что нам разрешают это делать. Нам не мешают. Нас за это завтра не посадят, не расстреляют. Это говорит о том, что мы сегодня являемся абсолютно свободолюбивыми. Делаем, что хотим. Хотим, уезжаем за границу. Не нравится эта страна, едем в другую страну. Попробовали в другой стране, не понравилось, вернулись домой. Ну вот возьмите талантливейшего актера Серебренникова, да?
Не Серебренникова, а Серебрякова.
Серебряков, извини. Ну вот он пожил в Канаде, вернулся все равно домой. Это наша страна, это наше место. Я хочу сказать, что если будет у нас малейшая уверенность в завтрашнем дне, ну, все побегут с других стран и будут жить здесь.
Почему?
А?
Здесь же очень климат плохой.
Да дело даже... Климат в общем и целом плохой, наверное, но не только по погодным условиям. У нас самые модные, вкусные рестораны. У нас, в принципе, театры, концертные залы.
Мне очень нравится.
Да, концертный зал. Я хочу сказать, счастье, что у нас была и есть возможность пожить и попутешествовать за границей, столкнуться с их законами. Я вот тебе приведу маленький пример. У меня есть дача. В 2005 году мы купили ее в Швейцарии.
Угу. Дачка?
А?
Дача.
Дача, да.
Где?
В Швейцарии, на Женевском озере.
На Женевском озере?
Да, во французской части, угу. Да. Нам никто не запрещает. Мы официально взяли ипотеку, официально ее закрыли. Так вот, я хочу сказать. У нас там решили, значит, там есть, где лодочки заходят, такой пирс, да? Решили выкопать там немножко, чтобы побольше лодочки. Не мы.
Соседи.
Регион решил.
А, понятно.
Что надо, чтобы лодочки... Муниципалитет. Решил, чтобы там лодочки покрупнее заходили. Решили выкопать это все дело. И вдруг вода пошла к нам в сторону нашего дома. Размыла практически весь берег. По закону французскому надо оставить проход для людей. И либо ты должен отодвинуть сетку, собственно говоря, и дать людям пройти. Я говорю, ну слушайте, вы так... У меня дом можно будет снести через некоторое время. Да? Пожалуйста, давайте я укреплю берег. Я начал искать компании. Вот чтобы ты понимал, единственная компания на Женевском озере, безальтернативная, которая имеет право вести работы. То есть ты даже не можешь тендер устроить. Ты не можешь устроить между ними с кем-то поторговаться. Я нанимаю адвоката. Выясняется, что принимает, деньги должны платить за укрепление берега, там все комьюнити, 1000 жильцов в этой деревне, они должны все скинуться и укреплять берег. Согласно закону. Дальше приходит мэр в гости, я с ним разговариваю, я говорю, вот нам надо как-то этот вопрос решить. Он говорит, за счет города. Этого мэра убирают, приходит другой, он говорит, 50 на 50. Приходит третий, говорит, нет, это ваши проблемы. Дальше мы начинаем углубляться в этот вопрос, и выясняется, что, оказывается, у нашего компьютера есть председатель. Я ищу этого председателя, а он умер 5 лет назад как, и нового не переизбрали. То есть это к вопросу о бардаке, о том, что у нас все плохо. У них просто кошмар. Дальше, после того, как я ипотеку выплатил, пришли сразу там местные органы и говорят, вы знаете, ваш дом стоил, вы купили за рубль, а теперь мы его оцениваем в 3. Будьте любезны, платите с 3 налог. Так я же не продаю его. Это моя дача, я в нее приезжаю. Почему мы купили дачу? Я объясню. У нас 3 детей учились за границей. Нам было намного выгоднее в тот момент и дешевле купить себе кусочек небольшой земли и домик, да, к которым мы прибывали и ездили навещать своих детей. В лагерь, в школу, знания языков.
Они в Швейцарии учились?
Да, да, 2 учились в Швейцарии. А третий был... А, моя дочка училась, Лиза. Тёма, Сеня ходил в лагерь. Аня тоже была какое-то время в школе.
И у вас целый прям там отряд.
Нет, мы 2 оставили, и все остальные остались здесь. Все.
Вы переживаете от того, что вот на Леру наложены какие-то санкции?
Ну, это несправедливо. Это несправедливо. Просто человек не призывал к войне, человек сказал, как и я сейчас говорю. Вот смотрите, сейчас Шотландия там уже давно мечтает отсоединиться от Великобритании. Покойный Шон Коннери говорил о том, что я за то, чтобы Шотландия, при этом он имел королевские награды.
Он был сэром.
Сэром, да. И он качал за то, чтобы Шотландия отсоединилась. Его же за это не запретили в Великобританию приезжать. То есть мы говорим, мы за референдум. Крымский полуостров достаточно важный для нас, скажем так, с точки зрения там, наличия русских граждан наших, да, с точки зрения базы, которая там существует, военно-морской флот, мы не можем просто так позволить, ну, рядом с нашими границами, во время непростых отношений, дать возможность, ну, хоть малейшую возможность над нами издеваться. Кровопролитие, чтобы нам не устроили тут рядом под носом. Это же все предельно понятно, да? Почему там возникли и другие территории? То есть с точки зрения полководца, там земля, воздух, вода должны быть границы...
Зрители спрашивают, я не знаю, о чем они спрашивают, но я задам тебе этот вопрос. В 2011 году ты подрался с каким-то дирижером.
Ну да, было такое.
А что
да.
это за история?
Да не, ну это был не дирижер, это был мошенник. Ну, у нас сын, пианист Арсений, он играл на фортепиано. И познакомился на Сардинии с каким-то дирижером. Я сейчас даже имя его не вспомню. Ну, он сказал, что он дирижер. Ну, мне в мыслях не было перепроверить, дирижер он или литаврист. Оказалось, что он литаврист. Я целый оркестр РНО пригласил, Плетневский оркестр сумасшедший. Да. И вдруг на репетиции в Кремле на концерте Валерий, я понимаю, что он не умеет это делать.
То есть вы его наели как дирижера?
Конечно. И выяснилось, что он просто жулик от этого дела.
И ты его
избил. Надо мной ржали все. Крутой, Паулс, просто. Я даже, мне, ну какой нормальный человек, 160 человек оркестр.
Как же ты принимаешь решение? Же продюсер взял, какого-то афериста нанял в Кремль.
Ну, с такой еврейской фамилией, он же дал мне, что он берлинским оркестром. Послушай, он там дал визитку, что он берлинским оркестром дирижирует.
То есть ты вообще не проверяешь своих деловых партнеров?
Послушай, директор РНО Олег Полтевский, он с ним учился.
Российского национального оркестра.
Да, он с ним учился. И он сказал, же мне даже не сказал, что он, ну, вообще ни разу не дирижер. Мне в мыслях не было проверить, если дирижер, если директор оркестра дает оркестр под этого дирижера. Ну что же я буду, это было бы, мне кажется...
Но концерт состоялся?
Конечно. И, кстати, этот концерт спас Леша Богорат, он в Большом театре, по-моему, да, и он, конечно, спас нас в этот день. И я, когда этому начал, говорит, он, знаешь, почему мы с ним подрались? Он сказал следующее, я должен дирижировать, там мои родственники пришли. Я говорю, как, если труба со скрипкой не стыкуется, как ты хочешь дирижировать?
А он вообще не слышал, что ли, симфонию?
Да он вообще не про это, он литаврист.
То есть тарелочник.
Да, я просто офигел. Я говорю, ты не можешь. Он говорит, нет, я должен.
Сильно упали доходы ваши сейчас с кризисом?
Да, однозначно. Ну, я бы даже сказал...
вот послушай меня, не только с кризисом, а еще вот с появлением этого бесконечного количества молодых, таких самостоятельных артистов.
Да, да, это правда, сильно. А дело все в том, что вот смотри, я могу сегодня сказать первую пятерку востребованных людей, и даже люди среднего возраста для своих детей на корпоративы заказывают
все Зиверт.
Зиверт заказывают, Джонни, Артикасти. Вот.
То есть не Валерию с Киркоровым.
Ну и даже в меньшей степени Лободу с Гагариной.
То это тоже бабки уже, конечно.
Нет, это не бабки. У них есть работа, но не в тех объемах, которые есть у этих людей.
А сколько стоит Зиверт, например?
Ну, я сейчас боюсь ошибиться, но где-то, наверное, от 2 до 10 миллионов.
2-10 миллионов, в зависимости от того, где она выступает.
Да, где выступает, да.
10 миллионов много.
Нет, это сегодня их время, это нормально. Слушай, было время, когда Валерия работала по 380 концертов в год. Ужасно. И корпоративов было по 57 в декабре, на минуточку, по 57.
То есть по 2 в день? Работы.
Да.
Но это невозможно.
А порой и по 5 в день было. Понимаешь, вот и все, у каждого есть свое время, и причем оно циклично. Сегодня так. Смотри, руки вверх возродились.
Но это Сережа просто великий человек.
Они рвут стадионы. Дело не в этом, попал во время.
Нет, Жечь попал во время. Он сам, вот это, кстати...
А как
это,
можно секунду, самому создать?
Это, ну как, потому что вот он
а конечно, что он сделал такого невероятного?
Слушай, ну он выдающийся мелодист.
Одну минуточку. Агутин, что сейчас тоже был... Всю пандемию Агутин был номер один.
Чего?
Все сидели, а он работал.
Почему?
Вот объясни, почему.
Где он работал?
Везде. Ну, в разных таких частных историях.
То есть там, где нельзя, да.
Он был номер один.
А потому что старики все сидят, из дома выйти не могут.
Да, опять. Ну, видишь, ты все время ищешь какую-то такую...
Нет, ну, это с этим самым. С Жуковым та же самая история.
Послушай, что он сделал так? Он сделал тогда, и более того, я тебе скажу, был момент, когда он был готов за 200 даже работать.
За 200 долларов?
Тысяч рублей.
Тысяч рублей.
Да. А сейчас у него там по 6, по 8 миллионов. И востребован, и метут билеты. То есть что-то произошло, люди соскучились. Потому что, ну, смотри, мы
то
же не говорим...
То есть возвращается 90?
Да, мы же не говорим, например, почему Sting там в свои 70 востребованы. Мы же не говорим, почему Пол Маккартни востребован. Значит, на них тоже ходит и молодежь. И таких артистов много.
Но и тем не менее.
Вот а что, Rolling Stones? Да, это великие
нет,
люди.
Ну, да, это немножко разные рынки, да? Ваш рынок все-таки локальный. Это рынок России.
Можно я тебе скажу? Если бы мы в свое время часики потащили бы на Запад, мы бы заработали большие деньги.
Ну, она бы должна была спеть ее по-английски.
Да, неважно. Ну, смотри, Трололо перед смертью нет, взорвал весь мир просто.
Ну, Трололо пел песню, в которой было одно слово
Трололо. Китайцы очень хотели часики.
Да? А что не повезли там?
Ну, там были свои обстоятельства.
Да?
Да.
И тем не менее, насколько вот рынок сократился ввиду его такого...
Ну, во-первых, сейчас большая конкуренция, широкий ассортимент представлен. Когда вы приходили в магазин, и у вас была только докторская и, например, сервелат какой-то, сегодня у вас там, я не знаю, я не буду сейчас перечислять все компании колбасные, например, к слову говорю, или там количество водки разной. Раньше была одна столичная, там еще какая-то, а сейчас там Грей Гус и там еще
ну,
какие-то.
Ну, понятно, я про это и спрашиваю тебя. Вот
то есть ассортимент широкий,
я
выбор
вот про
большой.
Это с этого и начал.
Количество, естественно, гораздо меньше, чем было раньше. Вот и все. Но оно может измениться.
А у тебя помимо Валерии, кто еще есть в пуле?
Сейчас, кроме Валерии и телеканала «Автоплюс», которым я руковожу, угу. У меня пока ничего нет.
А почему?
Кроме консультации.
А почему?
То есть я консультирую некоторых молодых.
А почему
молодых.
Ты не занимаешься молодыми артистами?
Ну, во-первых, есть проблема следующего характера. Я за годы занятия большим количеством артистов просто немножко от них устал. Это как Арман, который уволился с Муз-ТВ, ему уже тошнит это. Ну, то есть ты не можешь быть всю жизнь этой темой, да, ты не можешь все время одну кашу есть, тебе хочется плов попробовать, еще что-то, да. Каждый человек ищет себя. Когда артист становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. Понимаешь? А великая Майя Плисецкая говорила, истинное величие никогда не опустится до высокомерия. Так вот, вопрос культуры. Когда
то есть они
становятся...
все начинают вести
да,
себя по-хорошки? Да,
съезжает крыша просто невозможно. И потом ты ходишь за ними с дубинками. Ты же не будешь, как в 90-е, ходить все время за ними бегать. Должно быть правовые документы, позволяющие тебе компенсировать свои средства. Давай прямым словом назову. Чистота кидающих артистов компании или продюсеров гораздо обширнее, чем, например...
Ну вот, возвращаясь к Егору Криду. Егор Крид кинул Тимати?
Нет, не думаю.
А как
он отработал.
То есть...
Там был бизнес. Просто никто не хотел золотое яйцо отпускать.
То есть его пытались держать, да, как
максимально, крепостного. Да. То есть они хотели показать, они хотели его сохранить у себя. Потому что, ну, условно говоря, он же вылетел из гнезда, то есть 3 года, там 4 года они мучились, и за последние 3 года до выхода он уже взлетел. То есть с ним надо было менять и партнериться. Тогда это было бы. То есть когда человек уже вылетает из гнезда, то же самое, как дети. Сначала ты кормишь молоко матери, а потом они пьют кровь. Понимаешь? И, в общем-то, чтобы они не пили кровь, ты должен все-таки сказать, что вот теперь молоко мы делим пополам с тобой. 2 пакетика. Один твой, один мой.
А его хотели,
а его хотели оставить на практически, да, почти на тех же условиях, да, которых он был, не предполагая, что он уже большая звезда. То есть, почему существует в Америке, например, Universal, а там рядом, например, саблейблы, подлейблы, которые появляются маленькие, чтобы они все равно входили в группу компаний. То есть, он хотел быть партнером.
Маленький, это не случилось.
Да. То же самое, ну вот смотрите, Тимати же тоже ушел из Black Star. Хотя они выросли в одной школе, учились там Пашу,
да,
там Вальтер, они же одна команда была. Сегодня это не одна команда. Тоже что-то произошло в их жизни, да? Каждый захотел уйти в свободное плавание. Хотя они очень сильные ребята, очень талантливые, они могли держаться вместе. И я считаю, что история с Кридом — это была большая ошибка. Теперь Тимати. Дальше. Да. Да, я в тот момент...
То есть он мог бы, потеряв Тимати, он потерял хедлайнера? В смысле, потеряв Крида?
Тогда да. Гибкость должна быть. Должна быть лояльность. Надо искать какие-то решения.
А не то, что Тимати. Да. Не то, что Крид начал вести себя, вот ровно как ты говоришь, да, нет, потеряв берега.
Нет. Он, кстати, вел себя, абсолютно искренне говорю, по-пацански. У него он досидел до конца контракта. У них был контракт 7 лет.
А ты думаешь, он мог не досидеть?
Нет, вот если бы не досидел...
С такими-то людьми, как ты.
Нет, секундочку. Если бы не досидел, тогда другой разговор. Но у них был четкий контракт. Он его выполнил от звонка до звонка. Это как человек, который сидит в тюрьме, до звонка
отсидел. Вот это очень правильное сравнение, мне
кажется. Вышел и ушел. Ну вот я объясню. Таких артистов немного, кто в половину срока, кто до конца срока сидит. Вот он был до конца срока. Дальше возникла ситуация.
Ты считаешь, что он досидел потому что не потому, что он боялся, а потому что...
Он был с понятиями.
Да?
Да, абсолютно с понятиями. И для него важно было, он им в рот смотрел. Он мечтал быть их партнером. И многие детки, они были очень крутым лейблом на самом деле.
И, я, честно говоря, только от тебя узнал, что больше они не являются этим лейблом.
Нет, сейчас лейбл есть, там Пашу, по-моему, занимается, но в Тимати самостоятельном плавании. Это был очень крутой лейбл.
Да, да.
Они правильно все формировали, к ним все стремились, и им надо было не отпускать. И, кстати, и Моргенштерны, вот сейчас потом появилась Жара Мьюзик, еще что-то. Они могли бы укрупняться за счет вот этих маленьких, которые к ним приходили. Они немножко, ну, скажем так, переоценили себя и недооценили других. И это является их такая достаточно серьезная проблема.
А чем ты можешь объяснить вот такой взрыв кавказской темы в нашей поп-музыке? Вот все эти люди с черными бородами, все эти такие какие-то...
Ну, это то же самое, как в свое время появился рэп с представителями
то есть это наш,
другой цвета. Это наш ответ.
Нига, да?
Да, да. Это наш, да, ответ цветным людям из других стран. Вот и все. Они заменили их просто очень четко. Вот и все. И, естественно, девчонки сегодня... Девчонкам хочется парней, героев. Им этого не хватает. И вот тут такие герои, пацаны брутальные такие.
А ты вот это возвращаясь к вопросу о феминизме. Ты считаешь, что девчонкам хочется брутальных мужиков, а не самостоятельного такого движения?
Ты знаешь, не видишь, что... Ну, все по-разному. Я думаю, что все-таки я должен согласиться с Валерией. Я с ней все время спорю на это, что теория золотого миллиарда, наверное, она где-то присутствует.
То есть мы золотом миллиарде. Что ты имеешь в виду?
А дело все в том, что через какое-то время мы не сможем всех прокормить. То есть автоматизация и сегодняшняя история с пандемией ускорила эволюционный процесс в технологиях. Все уходит в онлайн. Скоро офисные центры нафиг не нужны будут. Вот у меня, например, студия, офисный центр, да, например, я изначально понимал, что я не хочу это делать. Я сделал студию у себя, что называется, в доме. Поэтому я изначально продюсерский центр не планировал строить в офисном центре. Офисные центры будут, но их будет гораздо меньше. Посмотри, что с ритейлом происходит. Весь ритейл, все ушло в онлайн.
В доставку.
Да, в доставку. Зачем нужен тебе магазин? То есть там я либо
в магазине,
будет...
я тебе клянусь, я не был уже полгода.
Вот. Там будут рестораны, там будут какие-то кафешки. То есть их будет бесчисленное количество, но совершенно точно это уже никому не нужно. И то же самое история с трагедией с кинотеатрами, когда люди стали смотреть онлайн-кинотеатры.
Ну это Netflix, потому, что, Ока. Потому что хрен попадешь в кинотеатры, но все-таки уже... это другое ощущение кино, нет?
Правильно. Но...
Точно так же, как одно дело послушать Леру в этих самых в наушниках, а другое дело сходить
абсолютно. Абсолютно верно, но вот будет что-то как-то новое, все равно все будет по-новому, все равно будет по-другому.
У нас осталось 2 минуты до выхода из эфира. Ваше с Лерой будущее на ближайшие 10 лет, как вы его, ты его себе представляешь?
Я так далеко не заглядывал.
А пока. Как ты заглядываешь?
Ну, мы живем, работаем, наслаждаемся. 18 лет, мы же никогда женились, мы не думали, что будет через 18 лет, и проживем мы столько вместе или нет. Но оказывается, есть такое, любовь не угасает.
Как вы изменились ваши отношения за эти 18 лет?
Они укрепились.
Ну, вот что ты имеешь
в виду? Мы просто друзья, мы партнеры. Они изменились в лучшую сторону. Мы поняли ценность друг друга, что мы нужны, мы разные. Но мы делаем одно большое общее дело. И основная наша цель была дать детям образование и воспитать их, и после этого просто заниматься собой. Все, что мы делали, и то, что я как раз, знаешь, готовил себе подушку безопасности, экономическую в том числе, я это делал сознательно, понимая, что может наступить час икс внезапно, когда нам придется жить на то, что мы себе накопим.
У тебя вот не было желания развестись, найти себе молодую бабу?
Не, вообще даже мысли нет. Так она выглядит просто, блин, иди такую молодую еще поищи.
Иосиф Пригожин был в «Антонимах», 21:24, встретимся завтра в 8:00 вечера, как обычно.